Напоминаю вам, что мы все находимся в монастыре, следуем традиции Адвайта Веданты и идем по пути освобождения. Что мы здесь находимся, чтобы найти благословение Божественного, найти путь освобождения, такой же, какой нашли святые и риши. И что мы следуем культуре садху. Культура садху — это не мирская, не светская культура, а культура поиска истины, поиска Божественного. Это другой мир, который живет по своим законам. И мы все больше и больше двигаемся в этом мире. И если мы хотим дальше двигаться в этом мире, нам нужно кое-что в себе поменять, изменить свою систему ценностей, усвоить новые смыслы, изложенные в священных писаниях, скорректировать собственные цели в жизни, изменить образ жизни. Большую работу нам предстоит делать. И все садху подобны людям из отряда космонавтов, которые готовятся полететь очень высоко. Задача очень сложная. Нужно лететь очень далеко. Нужно пройти серьезную подготовку. Говорят, долетят самые лучшие только. И что делать? Нам надо стать самыми лучшими. Для этого мы приходим в такую школу, которая готовит таких космонавтов. Это монастырь. Космонавты физического космоса ищут путешествия снаружи, а садху ищут внутренний космос внутри, не снаружи. И первое, что нужно, чтобы учиться этому пути, отрешиться от земных привязанностей. Потому что если не отрешиться, не рискнешь лететь так далеко. На поиски Бога, на поиски истины. Земное тяготение будет тебя все время держать. Привязанности. Вот что не дает нам быть истинными садху. Много привязанностей. Очень много. И первый путь, первый шаг к победе – это увидеть своего врага в лицо. Если вы даже не осознаете свои привязанности, вы его никогда не победите. Увидеть его, посмотреть в его глаза, значит начать двигаться и выработать тактику. Если вы сразу захотите отсечь все привязанности, у вас не получится. Это процесс длительный. Даже если вы искусственно отсечете как-то, ваша жизненная сила будет нарушена и дух подорван, и вы почувствуете себя нехорошо. Привязанности должны уходить сами, как листок падает с дерева. Но они сами не уйдут. Вот я вам честно скажу. Если вы будете ждать, когда же они уйдут? Ну, например, стал стариком. Ну, сексуальная привязанность исчезнет. Или 80 лет привязанность к телу тоже исчезнет. Желудок не сможет наслаждаться пищей. Привязанность к еде тоже исчезнет. Юная девушка станет бабушкой, исчезнет привязанность к нарядам и другим мужчинам. Все невозможно.
Говорят, что умеет, все равно все остается.
Правильно, вот это и хотел сказать. Все равно в голове все это будет.
Я думаю, от привязанности не спрячется, с ними надо работать.
Правильно. И даже если все это естественно уйдет, в голове они останутся, в сознании, они будут все равно вместе с вами. То есть, если вы пустите на самотек, думая, что они как-то сами исчезнут, это не будет. Вам надо выработать стратегию, тактику работы с этими привязанностями. Вам надо их переиграть, одолеть. Привязанности бывают внешние, к внешнему миру, к домам, богатству, родственникам, противоположному полу, к обладанию, ко всему внешнему, к внешней информации, то есть к захваченности зрением, зрительным образом, обонянием, осязанию, вкусу. Все, что есть снаружи, мы воспринимаем через 5 карма-индрий. И когда мы страстно чего-то жаждем испытать карма-индриями, что-то испытать вкус, что-то увидеть, что-то услышать, что-то потрогать, что-то понюхать, это привязанность через карма-индри к внешнему миру. Через карма-джняна-индри. И святые говорят, надо дать выговор 5 органам чувств. Выговор в том смысле сказать: глаза не привязывайтесь, уши не привязывайтесь, нос не привязывайся, кожа не привязывайся, язык не привязывайся. Кто-то считает, что он не может обойтись без чего-то вкусного. А кто-то считает, что он не может обойтись без чего-то зрелищного. А кто-то не может обойтись без чего-то звукового. А кто-то просто привязан к информации. Привязанность ума. Надо увидеть эту привязанность и подумать, действительно ли я свободен, или это держит меня. Если мы проведем такой анализ, мы увидим, что в привязанности мы ищем просто некое расширение сознания, просто некую энергию, двигающую наши чувства. Но не саму привязанность. Сама привязанность – это просто процесс. Благодаря этому мы поймем механизм привязанности, и нам легче станет ей противостоять. Нам нужен-то в привязанности не другой человек, а вот чувство анахата-чакры, когда вибрирует, и сознание вот так расширяется. Вот что нам нужно. А человек – это просто причина. Но часто мы путаем вот это расширение сознания человека и привязываемся к человеку. Тогда он становится причиной нашего расширения сознания. И мы становимся зависимыми. Зависимость нас напрягает, и мы пытаемся контролировать этого человека. Привязанность перерастает. Зависимость. И мы чувствуем себя несчастными тогда. Это касается всех других ощущений и желаний. Привязанность к вкусу, нам нужен-то не сам вкус, а чувство, как прана двигается. И в чакрах блаженство возникает. Привязанность к образам, нам нужны не сами образы, а как через глаза активируется прана и расширяется сознание, возникает некое блаженство. Понимая этот механизм, нам нужно уйти от внешних привязанностей. и обнаружить в себе такой источник, который позволяет испытывать радость, блаженство, расширение сознания. И они никак не связаны с внешними объектами. Когда мы это можем, мы больше не ищем никакой радости снаружи. Мы понимаем, как это глупо. Это в каком-то смысле даже неестественно. Делать опору во внешнем мире. Внешний мир нестабилен, неудобен. Быстро разрушается, много проблем с этим. Гораздо удобнее, когда мы имеем источник внутри этой радости. Но нам надо глубоко исследовать эту проблему, чтобы увидеть неведение, как проявляется через это наше неведение. Раньше в Тибет один царь отправлял сутру. И эта сутра, ее везли 3 телеги. На глиняных, не на глиняных, на деревянных табличках. Около месяца ее везли. Какие раньше были технологии. Сейчас эту сутру можно было бы отправить за 3 минуты одним щелчком мыши на компьютере. И вот когда мы испытываем внешние привязанности, это также неудобно, нерентабельно. Как вести сутру вот так на лошадях, на табличках деревянных целый месяц из одного района в другой. Этот царь сделал подарок монастырю. Представьте, если бы кто-то из учеников мирян захотел поднести какой-то священный текст 1000 лет назад. И вез бы такие деревянные книги на лошадях. И вот наш механизм желаний, исполнения желаний, получения счастья с помощью желания, это что-то наподобие вот такого метода.
Лучше скажите, а вот первое, что возникает, это вибрация в чакре, и она интерпретируется как мысль. Или наоборот, от мысли возникает вибрация в чакре. И с чем работать? Ну, как бы с чакрой тогда уйдут мысли. Или наоборот, как-то ну, с сознанием работать, и тогда будет спокойно. Ну, в чакре.
Бывает по-разному. Бывает ваш ум пуст и чист, но вторичная причина нахождение какого-то объекта меняет вашу энергию, и вы подвергаетесь по закону Камертона, и ваши вибрации начинают в унисон вибрировать с тем, что снаружи, а потом и в уме подыскиваются мысли. Когда такое происходит, называется манаса-карма. Например, у вас нет каких-то желаний, есть сладкое, но рядом с вами есть человек, который любит сладкое. И в его присутствии его энергия работает так, что и вам хочется есть сладкое. Вы бы не думали об этом? И вот когда мы подвергаемся по закону резонансу, влиянию каких-то внешних факторов, это называется манаса-карма. Карма резонансного взаимодействия. А иногда у нас глубоко в душе есть некие мысли, и мы хотим испытать некие переживания. Потому что мы хотели этого в прошлых жизнях. И в прошлых жизнях мы страстно этого хотели, но нам не удалось это. И мы умерли, переродились, получили новый аватар. Но желания остались те же. И мы снова хотим испытать. Мы даже не понимаем, почему так хотим испытать. Нам это кажется естественным, будто это наша врожденная природа. Но рядом есть люди, которые вовсе не хотят того же, что мы. Они хотят другого. И для них, может, и неестественно наше желание. Это потому, что кармы разные. Разные самскары. Желания в тонком уме, в тонком теле. И такое желание все время будет вибрировать, провоцировать чакру вибрировать. И здесь надо очищать ум. Итак, вайраги заключается в том, чтобы сначала понять механизм желания и очистить ум, чтобы таких желаний не было в уме. Или, по крайней мере, эти желания были под контролем, и они были посвящены чему-то большему, пустотному осознаванию, божественному присутствию. Они были с ним неразрывны, не имели своей силы, чтобы все желания, как опилки, под влиянием магнита собрались в одно и предали себя Всевышнему, источнику, естественному состоянию, изначальному пространству пробужденности. Тогда эти желания не будут нас беспокоить, и мы не будем их искать, мы будем понимать их неразрывность с источником. Тогда они станут тем, что называют клеши, становятся мудростью. Змеи на груди у Шивы выражают принцип усмиренных клеш. Они будут просто пустой игрой, просто манифестацией Всевышнего Источника. Пустой ум играет, но не связывается этим. Вот такой пустой играющий ум – это ум ситхов, ум Бхагавана Дататрии, ум святых. Ум, переполненный желаниями, не пустой – это ум простых людей. И у ума простого человека шанса нет достичь освобождения, получить благословение божественного, достичь просветления. Просветление – это тождество с Богом. А освобождение, когда это тождество набрало силу, и законы сансары, реинкарнации больше над ним не властны. Пустой ум, не связанный с желанием, вот такой ум освобождается, просветляется. Понимание механизма обуславливания показывает вам весь этот процесс, как мы втягиваемся в желание. Появляется вивека. Вичара ведет к вивеке. Если вы исследуете механизм желания, проводите вичару, появится вивека. А вивека будет вам все показывать, как есть. Она покажет, смотри, вот здесь есть привязанность, здесь неведение, здесь иллюзия. Вслед за этим приходит вайрагья. Отрешение, когда мы понимаем пагубность желания, пагубность захваченности желания, пагубность нераспознавания, пустотной сути желания. Если мы глубоко исследуем желание, мы обнаружим, что оно пустотно. Оно не имеет своей субстанции, не имеет основы. Что это значит? В глубине вкуса пустота, недвойственность, Бхагаван Дататрия. В глубине запаха, в глубине зрительного образа, в глубине осязательного переживания есть Бхагаван Дататрия, пустота. Пустота не значит, что никакой субстанции нет. Это означает, что есть Бхагаван, абсолют. Бог Ишвара, Сатчитананда. И нам не на желание надо обращать внимание, а на Бхагавана Дататрию в желании. И тогда мы обнаруживаем сверхсознание, которое это желание просто нивелирует, укрощает, и оно не имеет никакого значения. Только мы смотрелись в привязанность, там Бхагаван Дататрия внутри, за привязанностью. Тогда мы думаем, привязанность не важна, Бхагаван Дататрия важен, Брахман важен. Привязанность – это величина, которой можно пренебречь. Только мы смотрелись в сексуальное желание, только мы смотрелись в желание вкуса, в гордость, в любую клешу. Мы обнаруживаем там Всевышний Источник. Но если вы не обнаруживаете там Бхагавана Дататрию, что это значит? Это значит, вичара не произведена качественно. Нужно искать внутри желания Всевышний Источник. И вот такой поиск, он обесценит все желания. Внутри любого переживания, внутри любого желания находится чистое пространство естественной пробужденности, исконная светоносная мудрость. то, что мы называем Бхагаваном. И тогда, что бы вы ни испытывали, что бы вы ни переживали, вы приходите к Бхагавану Дататрии. Вы приходите к пустоте, приходите к Абсолюту, к недвойственному Брахману. И затем у вас появляется понимание. А зачем мне тогда желание, если я могу прямо приходить к нему? Зачем мне приходить через желание? Если все пути желаний ведут к Бхагавану Дататрии. Это все равно, что если бы вы хотели поехать в Москву, но вы поехали в Нижний Новгород, в Саратов, в Омск, Новосибирск, а потом еще каким-то странным рейсом вернулись в Москву. Но вы могли приехать в Москву за 6 часов гораздо быстрее. Вот такое понимание. Кроме внешних желаний, есть также желания внутренние. Избавившись, зародив вайрагью от внешних желаний, мы должны проанализировать желания ума тонкого тела. Корни желаний, даже если есть вайрагья снаружи, они в уме, в тонком теле. И тонкое тело надо очистить, его надо растворить, надо выкорчевать желание из тонкого тела. Потому что пока из тонкого тела желания не выкорчеваны, причина для рождений в следующей жизни остается. Ум будет искать новое тело для воплощения желаний, которые есть в тонком теле. Нужно провести растворение всего внутреннего инструмента. Что создает карму? Что создает время? Причины следствия? Это все инструмент. Что создает память, ответственность за карму? Это называется антахкарана, внутренний инструмент. Это тонкое тело. Вне тонкого тела нет кармы, нет времени, нет ответственности за карму, нет реинкарнации, нет жизни, нет смерти. Физическое тело – это следствие. А причина нашей жизни в сансаре – это тонкое тело. И когда вы отрешились от грубых желаний, у вас есть много времени для анализа, медитации, мантра-йоги. Чтение текстов, созерцание, наблюдение. Вот для чего нужно время. Для чего уходят монахи в ретрит. Просто иметь время. Все очень просто. Чтобы исследовать тонкое тело, перейти на более тонкий уровень и причины всех иллюзий и следующих жизней очистить. И когда вы войдете в тонкое тело, вы обнаружите, что это такое очень творческое пространство, которое генерирует, постоянно рождает образы, мысли, желания. И вы можете даже отчаяться, что этому конца не будет. Это целая вселенная, тонкий мир, тонкое тело. Есть много воспоминаний, много отпечатков в тонком теле. Это как если бы вы вошли и начали просматривать память на жестком диске компьютера. Там огромное количество файлов. И каждый файл можно открыть и до конца жизни рассматривать его. Вот что такое тонкое тело. И вы можете даже отчаяться, что этому конца не будет. Все это не растворить вот так просто. Не растворить вот так быстро. Но такое растворение возможно. Оно возможно, когда вы можете представить тонкое тело чему-то большему, чем оно, своему источнику. Когда вы тонкое тело отдадите источнику, откуда оно родилось. свету Ануграхи. Божественному свету блаженства Брахмана. Когда вы найдете альтернативу тонкому телу, отделите себя от него, тогда сколько бы ни было впечатлений и кармы, тонкое тело будет уже не властно над вами. Потому что его будет благословлять Брахма-джоти, божественный свет Всевышнего Источника, благословляющая сила Бхагавана Дататрии. И вам надо искать эту благословляющую силу, этот свет Всевышнего Источника. Открываться ему, доверять ему, удерживать с ним контакт. И тогда, сколько бы ни было кармы, вы будете чувствовать, что вы находитесь под благословением. Благословляющая милость – это уже зависит не только от вас. Это сила, которая выше ваших усилий, выше вашего эго. Но чтобы это произошло, необходимо всю свою жизнь призывать этот источник, созерцать его. Этот текст описывает ступени, как мы движемся к реализации. И вам надо найти ту ступень, на которой вы сейчас находитесь. И увидеть ту следующую ступень, куда вам необходимо идти. Потому что мы духовные искатели, садху. А садху – это тот, кто идет по пути. А когда мы идем по пути, то есть начальная и конечная точка прибытия, есть промежуточные ступени, есть маршруты направления, есть проблематика движения. Нам надо понимать все это. Тот, кто не является садху, не поймет этого, потому что он не идет по пути. Он движется по кругу. Его жизнь бессмысленна. К сожалению, это так. Садху вырывается из этого круга, и он идет по пути. Вопрос, куда он придет по нему? Когда он прибудет в нужную точку? Потому что пойти по пути – это просто получить шанс, шанс на шанс. То есть, есть шанс на выигрыш. Это купить лотерейный билет. Это не значит, что гарантированно вы достигнете точки реализации. Чтобы достичь точки реализации, путник должен стать мастером. Мастер может прийти, садху может прийти. Поэтому мы все изучаем искусство быть садху, искусство быть мастером. И то, что неизвестно обычному путнику, то мастеру хорошо известно. Без милости Бога у вас не достичь. Это так. Потому что само освобождение находится за пределами усилия, за пределами эго, личности. Когда мы думаем, что мы его можем достичь сами, своими усилиями, Это все равно, что думать, что потянув себя за волосы, мы можем себя поднять. Это невозможно. Шри Рамана Махариши приводит такой пример. Как если есть вор, и этот вор переодевается полицейским. Но для чего вор переодевается полицейским? Не для того ведь, чтобы ловить самого себя и помогать людям. Чтобы еще изощреннее грабить. Так? Таким же образом, когда мы думаем, что с помощью ума, эго, личности и усилия мы можем достичь освобождения, нас грабит тот же самый ум. Он принимает форму ума, форму эго, форму того, кто идет по пути освобождения. На самом деле, он часто уводит нас в сторону, если мы не понимаем вот этого механизма самоотдачи и милости Бога. Мы должны открыть пространство великого недеяния. И вот в нем эта милость начинает проявляться. Вот пока есть делание, делатель, стремление получить плоды, результаты, то не будет освобождения. Это слова просто. Как-то мы общаемся на относительном уровне. Я говорю вы, мы. Но это слова. Надо разделять относительный язык и абсолютный. То есть, если бы я с вами говорил на абсолютном языке, я бы не говорил с вами. Понятно, да? Но на относительном языке есть способ что-то передать, на что-то намекнуть, поэтому мы используем вахарвачан, общеупотребительную речь. И вот в ней есть я, мы и прочее. Когда учитель с вами говорит на относительном языке, говорите на относительном тоже с ним. Когда он говорит с вами на абсолютном, говорите с ним на абсолютном тоже. Это просто, когда мы приезжаем в Индию, там говорят на хинди. И мы говорим на хинди. Когда приезжаем в Непал, там говорят на Непале. Другой диалект. А в Дохе только английский. То же самое и с дхармой. Есть три языка. Некоторые вещи передаются интеллектуально. Просто на уровне логики надо понять логику Адвайта Веданты, этику, культуру. Есть уровень передачи на уровне символов. Символы – это поэтический, образный язык подсознания. Есть уровень передачи вне ума, вне мыслей. Язык самоосвобождения. Эти три языка надо понять, изучить их.
Ступени великого пути. Мирянин обыватели, страдания в сансаре. Считая себя телом, а мир реальностью, захвачен я невежеством, словно рыба сетью, словно лиса капканом. Увяз я в иллюзиях, словно муха в меде. Поражен я желаниями и страстями, словно лань, отравленный стрелой. Беспечный, словно слепец, идущий к пропасти, я полон желаний, несбыточных надежд и планов на эту жизнь.
Святые сравнивают такого человека со слепцом, который идет к пропасти. Он полон желаний, несбыточных надежд. Все это состояние неведения. И еще сравнивают с танцем преступника, который идет на виселицу. Он идет на виселицу, но как бы не понимает этого, а на самом деле и танцует, думая, какой он радостный. Когда человек не осознает четыре осознанности, страдания в сансаре, закон кармы, пагубность мирских желаний, непостоянство, то говорят, что он сильно подвержен неведению. И вот начало духовной практики означает, что мы осознаем четыре осознанности и стараемся от такого поверхностного хотя бы неведения избавиться. Мы не хотим таким быть беспечным человеком, который идет навстречу пропасти. Это такое безрассудное поведение.
Не зная, что они подобны кругам на воде, а я сам, словно щепка, несумая бурлящим потоком быстрой реки. В душе много эмоций, а ум подобен бешеной обезьяне.
Мы всегда начинаем с того состояния, которое здесь описано. Но это состояние мы должны преодолеть своей самодисциплиной, собранностью, работой над собой, анализом, чтением священных текстов, созерцанием, концентрацией. В общем, все то, что называют культуру садху. Мы должны уйти от этого состояния и воспитать в себе новое, более глубокое.
Миянин ученик. О чудо! Меня коснулась сила пробуждения, и я задумался о великом пути, а также о непостоянстве, страданиях, смерти, причинах и следствиях и смысле этой жизни. Что есть источник Вселенной? Где основа бытия? Кто я? Что есть мир? Что есть великий путь? Я задумался и ужаснулся своей слепоте. О, гуру, в смятении и надежде к тебе прибегаю за помощью, чтобы ступить на путь пробуждения. Меня раздирают сомнения и мучают желания. Прошу, укажи совершенный путь к нирване. Пусть у меня слабая вера и мало решимости. Я пытаюсь внимать учению, практиковать и понемногу накапливать белую карму. Я жадно читаю книги и поглощаю новые знания, словно пчела, пьющая нектар. Ум немного усмиряется, но еще много рассеянности, и трудно держать его в узде.
Итак, мы от неведения приходим в состояние такого начального садху, пчелы. Мы обнаруживаем свое неведение, хотим изменить эту ситуацию. Начинаем работать над собой, но еще мало веры, много трудностей. Много желаний, много непонимания, но есть стойкое стремление идти по духовному пути освобождения. Поведение пчелы означает, что человек черпает информацию из разных источников, сопоставляя, анализируя и обобщая, пытаясь все это привести к одному знаменателю. Например, надо на этой стадии понять единство всех концепций, всех религий, всех традиций. Единство не на уровне ума, а в нерожденном сознании. На этой стадии важно также обрести связь с прибежищем, с духовным учителем, с духовными авторитетами, со священными текстами и святыми. Поскольку такая связь пробуждает внутри нас истинных внутренних божеств и тонкое осознавание и задает направление нашему пути на следующие годы. Если такую связь не удается найти, нам сложно будет двигаться на следующих этапах.
Уход в монахи. Понемногу привыкаю к созерцательной жизни и обретаю безмятежность. Вся жизнь – это сон. И смысл ее один – побыстрее проснуться.
Уходят монахи для того, чтобы иметь возможность отрешиться от привязанностей и практиковать созерцание, обучение, самовоспитание и привыкнуть к созерцательной жизни и культуре садху. Те же, кто не уходит монахи, становятся карма-саньяси, брамачари. Они делают уход в монахи внутри. То есть они становятся внутренними монахами. Им также нужно практиковать те же самые практики, что и монахам, но в других условиях. В условиях окружения своей кармы. Ключевым словом здесь является антартапасья, внутренняя аскеза. Монахи и миряне одинаково должны следовать пути аскезы. Если для монахов эта аскеза заключается в отрешении от привязанностей, соблюдении виная и послушании, для мирян это аскеза больше внутренняя. Монахи идут через внешнюю аскезу к внутренней аскезе, миряне выбирают путь только внутренней аскезы. Но в любом случае антартапасия должна остаться, потому что если не будет антартапасии, работы с методом, не будет создан алхимический реактор, не будет создано осознавание, вот, которое и переплавит всю нашу карму. Мы должны его создать внутри. И вот то, что переплавляет нашу карму, это тапасия, которая открывает состояние глубинной осознанности.
Великое отречение возникло в моей душе. Великая вера и решимость следовать великому пути. Я отвергаю желания и клеши, как смертельный яд. Любой ценой вперед к просветлению. Я отвергаю мирскую жизнь, как опасную западню сансары. Я смотрю на горы золота, как на песок и гальку. Я смотрю на все мирские заботы и планы, как на игры детей в песочнице. Я смотрю на королей и правителей, как на нищих. Кто мне мать, а кто отец в этой обманчивой вселенной сновидений? Прощайте, родные, друзья и подруги, не сумевшие понять меня. Если хотите спать дальше, пребывая в иллюзиях, это ваше дело. Хоть у меня к вам есть сострадание, оставив все, я один иду вперед по пути к просветлению. Без сомнения и страха, подобно слону, идущему к воде. Словно воин, наносящий боевую раскраску перед сражением, я брею голову. Словно рыцарь, одевающий кольчугу перед поединком, я примеряю монашескую одежду. Словно в мистическую страну, Шамбалу, я ищу дорогу в монастырь. Великое отречение возникло в моей душе, великая вера и решимость следовать великому пути. Я отвергаю желания и клеши, как смертельный яд, любой ценой вперед к просветлению. Я отвергаю мирскую жизнь, как опасную западню сансары. Я смотрю на горы золота, как на песок и гальку. Я смотрю на все мирские заботы и планы, как на игры детей в песочнице. Я смотрю на королей и правителей, как на нищих. Кто мне мать, а кто отец в этой обманчивой вселенной?
Вот пока у вас не будет такого направленности сознания, вы не сумеете вступить на путь тапаси. Нужна великая смелость, великая вера, великая решимость. И даже однажды встав, нужно постоянно эту веру, решимость и смелость продолжать. Легко сделать один раз какой-то рывок. Но секрет духовного пути заключается в том, что рывки надо делать каждую секунду. Постоянно. Легко сделать один раз подвиг. Но секрет монашества в том, что вся жизнь должна стать подвигом. Иногда при подходящих условиях мы можем сделать что-то героическое. Выполнить тапас. Приехать в монастырь. Но жизнь идет. Идет карма, идет грахи. И мы забываем часто. И снова наши тенденции возвращаются. Нам надо прилагать такие героические усилия ежеминутно и ежесекундно. Вот это называется жизнью в подвиге. Это очень сложно. И не надо пытаться сразу сделать великий подвиг. Надо занять позицию, тактику малых побед. Делать понемногу подвиги, но стабильно. Мы не должны стараться сделать такой один великий маха-подвиг, а потом все. сгорел, как звезда сверхновая, вспыхнул, доли секунды посветил, и все. На все закончилось в шахте. Мы должны занять другую позицию. Мы должны получить маленький подвиг, потом сделать еще маленький, потом чуть-чуть увеличить еще. И мы должны идти поступательно, все больше и больше увеличивая нашу способность к духовным подвигам. Достичь такого постоянства, стабильности, регулярности, строгой внимательности и увеличивать свою способность к тапасе. Вот это будет правильный путь. Были люди, которые делали по 6 часов различные техники кундалини-йоги. Выполняли интенсивные медитации ночью. А затем шли в мир. Опытный садху наращивает постепенно, но неуклонно, неуклонно, неуклонно.
Монашеская жизнь. Наконец-то я принят. С головой ухожу в монашескую самодисциплину, обучение и тренировки. И хоть труден путь, аскетичная жизнь и сурова практика отрешения от желаний, мое сердце поет от счастья. Неужели я покинул сансару? Какое счастье! Действительно ли это происходит со мной? В святом учении найден верный путь. В святых учителях найдено прибежище. Следую Винае и Самае, день и ночь пестую созерцание, упражняюсь в медитации и концентрации. Учусь управлять энергиями и контролировать чувства. Занимаюсь трудной работой, чтобы взрастить терпение и победить эгоизм. Преодолеваю себя, преодолеваю гордость, усмиряю эмоции, отсекаю цепляния, пестую терпение, приучаюсь к дисциплине. И хоть не сдаются клеши, и ум порою вводится в заблуждение мыслями, гордыней, чувствами и себелюбием, я не отступаю. Обью свинью дубинкой по рылу. Понемногу проясняется глубокий путь созерцания.
Итак, став на путь, если вы монах, или даже если вы мирянин садху, у вас нет другого выхода, как занять позицию духовного воина. Духовный воин – это тот, кто превосходит сам себя, тот, кто стремится к победе. Духовный воин так же, как и мирской воин. У него нет много выборов. Он может двигаться вперед или стоять на месте, или оставаться назад. Если он хочет двигаться вперед, ему надо бороться, побеждать, одолевать победы. Достигать победы. Одолевать своего врага. Этого врага надо одолевать каждый день, каждую секунду. Мирской воин может принять участие в сражении и победить, и затем почивать на лаврах следующие 20 лет. Духовный воин не так. Этого врага он должен одолевать каждый день, и этот враг – ум, эго, клеши и карма. И когда мы ведем такое сражение, это называется антар-тапаси, внутренняя аскеза. И не став духовным воином, невозможно обрести путь, невозможно стать садху. Как именно стать таким духовным воином? Что необходимо делать? Надо изучать методы учения, задавать вопросы своему мастеру, изучать жизнеописание святых и смотреть на тех, кто хоть немного на шаг прошел дальше, чем мы. Это единственный путь, как стать духовным воином.
Понемногу проясняется глубокий путь созерцания. Появляется привычка к внимательности. Очищаются каналы. Углубляется покой и свет в медитации. уходят последние привязанности, уменьшается приятие отвержения, обретаю способность к созерцанию.
Когда ваша способность к созерцанию пробуждается, понемногу вы переходите в другое измерение бытия. Это измерение не присуще обычным людям, оно присуще только садху. Вы его раньше не видели, но как бы начали обнаруживать. Это состояние осознанного наблюдателя, расширенного сознания, жизнь как в центре Вселенной, когда причины и следствия постепенно меняются на лилу, игру, когда делатель уступает место недеянию, когда процесс делания уступает место игре в недеянии, когда цепляние, привязанности к плодам своего труда, надежды и страхи уступают место преданности и вайрагье. Постепенно в результате созерцания вы движетесь к осознаванию этого единого центра. От многообразия уходите к одному, к целостному центру. Клеши и эмоции постепенно теряют власть над вами. Ум постепенно теряет власть над вами. Вот когда у вас много мыслей, много концепций, у вас зудит постоянно что-то в голове, это работает ваш ум, ваш двойственный концептуальный ум. Вы должны освободиться от его диктата. Во-первых, вы должны дать пищу этому уму. Он должен хорошо изучить учения, священные тексты, создать новый логический аппарат. Но затем вы вообще в принципе должны как бы перейти на другую дорожку сознания, на неконцептуальное сознание, в состояние неконцептуальной осознанности. И вот неконцептуальная осознанность лишит ваш ум силы. В том смысле, что те проблемы, которые вам ум доставлял, он больше не будет вам доставлять. Она ему придаст новую силу, но эта сила будет позитивная, не мешающая. И она будет манаса-ситхи, санкальпа-ситхи, сила намерения, сила ясности. И вот эта неконцептуальная осознанность, взятая вами за основу, теперь должна стать вашим доминирующим бытием, состоянием осознанности. Именно она ведет вас к созерцанию, преданности Всевышнему Источнику, ясности, самоотдаче, сахаджа-самадхи. И чтобы появилась и пробудилась неконцептуальная осознанность, вы должны много чего сделать, применить много усилий. И вы должны убедиться в том, что усилия мешают неконцептуальной осознанности. Вот такой парадокс. Полагаясь на усилия, применяя усилия, вы должны в конце концов прийти к безусильности. Работая с методом, например, санкальпы атмавичара, брахмавичара, чистое видение, нисходящая сила, свет, шамхави мудра, все едино с умом, атмавичара сон. Вы должны понять, как применять санкальпу с усилием и как обнаруживать пространство безусильности, и какое место имеет санкальпа по отношению к пространству безусильности. И вы должны здесь вспомнить слова гуру, который говорит в тексте «Путь божественного сознания». Методы подобны радужным разводам на поверхности единой сферы. Вы должны проникнуть в секрет этого высказывания, если хотите понять соотношение усилий и безусильности в процессе созерцания с опорой на санкальпу. Подобны радужным разводам на поверхности единой сферы означает, что санкальпа является игровым проявлением неконцептуальной осознанности. Что 80% уделяется недеянию, 20% уделяется созерцанию с опорой на санкальпу. И вот это пространство неконцептуальной осознанности, которой вы уделяете 80%, постепенно становится вашим бытием, вашим центром притяжения, вашим источником вдохновения, опорой и тем, что выполняет внутри вас самоосвобождение. Вот тем алхимическим реактором, который постепенно начинает расплавлять вашу карму и очищать ее. Это подобно тому, как вы создали такой или обнаружили, восстановили алхимический реактор в глубине своего «я». И он начинает работать со скрипом. Но понемногу он все работает все лучше и лучше. И в этот реактор загружается ваша карма. А на выходе выходит понемногу нектар. И сначала нектар плохого качества. Им еще нельзя пользоваться. И часто этот реактор не работает. И вы все время настраиваете его и настраиваете. Потому что если вы его не настроите, ваша загружающаяся карма не будет давать вам ничего сделать. Вы не получите свой алхимический нектар бессмертия. И вы все время должны сидеть в своей мастерской по уши в масле. Чумазые такие, закатанными рукавами, со своими инструментами, и все время этот настраивать и настраивать этот алхимический реактор. Вот это ваше рабочее состояние должно быть, пока вы не отладите его идеально. Если же вы будете гулять, не будете в мастерской, то карма будет загружаться, и не будет никакого нектара, и этот алхимический реактор развалится полностью просто. Просто будет идти обычная карма. Не получится никакой реакции. Но когда вы настроите этот реактор, он начнет хорошо работать, вы будете танцевать от радости, потому что будете получать чистейший нектар. Ваша карма и клеши будут преобразовываться уже. Они не будут властны над вами.
Монах-отшельник. Словно одинокий олень в лесу, пребываю в строгом затворе, упражняюсь в йоге и медитации. Постигая тайны учений и мудрость пути, месяцы и годы сижу в позе медитации, совершаю великое монашеское делание. Дух безмятежен, в сердце покой. Прохожу тхьяны, достигаю стабильного самадхи. Великий путь виден ясно, как на ладони. Открываю чакры, пестую чистую энергию в каналах, выполняю практики, упорно выращиваю бессмертное семя, соединяя блаженство с пустотой. Вынашиваю созерцание, как мать ребенка. Не отвлекаюсь ни на миг, обретаю божественное видение, смешиваю три пространства, обхожу ловушки прилипания к блаженству, ясности и пустоте. День и ночь переплавляю нечистые клеши энергии в чистые праны, делая клеши мудростью. В медитации вижу яркий свет. Пребываю с ним в единстве, уменьшаю сон и пищу. В сердце поселилось блаженство. В самадхи свободно покидаю тело, путешествую по мирам. В движении или в покое, и даже во сне не покидаю ясного света. Ушли все заблуждения и привязанности, ушли страдания и неведение. Энергия переплавляется в чистый дух, а дух возвращается к великой пустоте. Внутреннее смешивается с внешним. Как чудесно! Нет даже тени сансары. Вижу святых и небожителей. Берегу созерцание, как мать единственного сына. Отпускаю себя. Устраняю усилия и стремление к достижению. Пестую безусильность в созерцании. Делаю, как бы не делая. Живу, словно пробудился во сне. Исчезла я. Появилось сияющее пространство. Созерцаю 10 ступеней звука. Созерцая синий жемчуг, пестую 4 вида видений, открываю в сновидениях 4 великих света. Одну за другой осваиваю 4 стадии управления энергией. внешне напоминаю человека, внутри уподобляюсь божеству, питаюсь светом и праной.
Итак, это ступень, когда созерцание набирает силу, приходят постепенно знаки реализации в результате тапасья. Это ступень, которой надо прийти и которую надо реализовать, и которую можно реализовать, если вы хорошо практикуете. Но это не последняя ступень. Есть еще более высокая. Но о ней пока еще смысла говорить нет. Просто читайте этот текст «Ступени великого пути». Читайте, перечитывайте и живите всю жизнь по нему. Размышляйте над четырьмя осознанностями. Выполните базовые практики. Ничто так не заостряет стремление идти по пути освобождения, как размышление над четырьмя осознанностями. Если я 2 месяца почти ходил по кладбищу каждый день, то и вам это пользу принесет тоже. Вам не обязательно ходить по кладбищу. Просто направить свой ум на более глубокое понимание четырех осознанностей.